У микрофона Мария Денисова. Доброе утро. Сегодняшний выпуск программы «Дела житейские» посвящаем правовому ликбезу. В гостях у нас нотариус Кемеровского нотариального округа Татьяна Карловна Крайнова. Об изменениях в законе о нотариате поведем речь и выясним, каким образом они касаются нас с вами. Татьяна Карловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Полномочия нотариус существенно расширились, появились новые формы защиты граждан. Давайте сегодня остановимся на самом основном. Законом установлено обязательное нотариальное удостоверение сделок купли-продажи долей на недвижимое имущество. Зачем это было сделано? Расскажите подробнее.
Законодатель задавался вопросом неоднократно после того, как нотариус был отстранен от сделок с недвижимым имуществом, и сделки были все в простой письменной форме. Статистика приводила к тому, что права граждан, особенно участников долевой собственности, несовершеннолетних, недееспособных, очень часто нарушались. И для того, чтобы устранить вот эти нарушения, были и приняты решения, что сделки с имуществом, находящимся в долевой собственности, сделки с участием несовершеннолетних граждан или недееспособных граждан должны быть в нотариальной форме. То есть получается, что с 98 года до настоящего времени достаточно много времени прошло, и те результаты, которые были по обобщению судебной практики, прокурорских проверок, как раз привели к тому, что это вернулось снова в нотариальную форму.
Какие злоупотребления были? Почему
в основном были злоупотребления в том, что при долевой собственности не учитывалось право преимущественной покупки, которое гарантировано гражданским кодексом. Дети и старики оставались без жилья. Резиновые квартиры. И собственники, которые могли иметь одну двухтысячную долю в праве собственности, могли регистрироваться по месту жительства, и, соответственно, жилищными правами здесь уже и не пахло вовсе. То есть были определенные злоупотребления с этой точки зрения, вот законодатель решил таким образом пойти.
О несовершеннолетних вы уже упомянули. Теперь не только продажи доли несовершеннолетнего должна быть удостоверена нотариусом, да? Вообще все формы отчуждения недвижимого имущества.
Да, все сделки, которые касаются участия несовершеннолетних граждан, но именно отчуждения. Это может быть и мена, это может быть и продажа, где ребеночек собственник, они требуют нотариальной формы.
Есть вопрос от нашей радиослушательницы. Вот такой. Моя несовершеннолетняя дочь унаследовала квартиру от бабушки. Отношения у нас сложные, дочь предпочитает не слушать мои советы. Ситуация докатилась до такой степени, что она решила продать квартиру, которая досталась ей от бабушки. Да, самое интересное, что опека дала разрешение на это действие. Когда дело дойдет до продажи, договор может быть оформлен в простой письменной форме.
Получается, что в этой ситуации нет. Кроме того, дети с 14 до 18 лет действуют не самостоятельно, они действуют в согласии своих родителей, и совершают они сделки согласия родителей. То есть здесь два согласия. Согласие законного представителя родителей, согласие органов опеки и попечительства. Понятно, что она уже находится в том возрасте, когда может обратиться сама с заявлением в органы опеки и попечительства, но при этом органы опеки и попечительства без заявления законного представителя рассматривают это заявление по существу не могут. Значит, для того, чтобы получить разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение имущества, нужны определенные веские доводы. Если это жилое помещение, квартира у ребенка, у единственного собственника, и ребенок посчитал, что ему нужно определенные денежные средства, он должен это отмотивировать. Не просто хочу продать, а зачем продать. И органы опеки и попечительства ведь дают согласие на сделку не просто разрешить продать, они же пишут условия, что нужно сделать с этими деньгами. Как правило, это приобретение нового жилого помещения, это как правило. Но если в этой ситуации полной информации нам, конечно, радиослушательница не дала, очень я сомневаюсь, что сделка пройдет, хотя бы потому, что мама не даст согласия.
Без маминого согласия ничего невозможно.
Все сделки совершаются с согласия родителя, законного представителя, и при этом, если вдруг ребенок сделал сделку, какую-либо сделку самостоятельно, а родитель его не одобрил в дальнейшем эту сделку, то, соответственно, эта сделка может быть признана недействительной. И здесь рискуют покупатели квартиры у этого ребенка.
То есть родитель может что сделать?
Если он обнаружил, что ребенок без его согласия сделал, и одобрения нет, в этой ситуации он заявляет в судебном порядке, что и согласия не было, и одобрения последующего не было. Поэтому сделку надо признать недействительной.
Еще один вопрос от наших радиослушателей. Муж живет в одном городе, жена в другом. Вот ситуация. Там, где муж, продаем квартиру. Я сходила к нотариусу в своем городе и сделала согласие на продажу. Однако к нему в город ехать не имею возможности. Как бы быть с передачей документов, чтобы это было быстро и наверняка. Слышали, что есть такие способы сейчас, у нотариусов появились возможности?
Да. Сейчас нотариус, к которому обращаются за удостоверением, вот, например, согласие, может по просьбе граждан отправить этот документ в электронном виде нотариусу, который будет удостоверять сделку в другом городе, к которой обратится супруг нашей радиослушательницы. Тот нотариус, который получит электронный документ, он выведет его на бумажный носитель и сделает такое нотариальное действие, как равнозначность электронного документа бумажному. И здесь как раз с нашими огромными расстояниями в Российской Федерации есть определенное облегчение. На сегодняшний момент Почта России может быть уже в истории для передачи документов лица, обратившегося к одному нотариусу, к нотариусу, к которому обратилось другое лицо, можно вот таким образом передавать документы. Для того, чтобы совершать эти действия, каждый нотариус Российской Федерации на сегодняшний момент имеет электронную квалифицированную цифровую подпись, что позволяет нам не только передавать вот документы таким образом и совершать такие нотариальные действия, но и взаимодействовать электронно с рядом органов Российской Федерации. Это и Росреестр, это и налоговая инспекция, это и Сберегательный банк Российской Федерации, это и Миграционная служба Российской Федерации. И, имея эту электронную подпись, все наши запросы подписываются квалифицированной электронной подписью, и нам приходят документы от органов, с кем мы можем взаимодействовать электронно для того, чтобы совершать нотариальные действия. Это достаточно облегчило время граждан по сбору документов. Это облегчило и время изготовления документов. И Почта России у нас страдает только от того, что тот объем письменной корреспонденции, который мы посылали в банк сберегательный по запросам по наследственным делам, и банк, соответственно, нам отвечал на эти запросы, тоже существенно облегчил работу Почты России. На сегодняшний момент граждане к нам приходят оформлять наследственные права или совершать какие-либо сделки с недвижимым имуществом. Им достаточно прийти со своими паспортами, с правоустанавливающим документом на имущество, которое принадлежало наследодателю, или они решили сделать сделку с этим имуществом. Мы электронно запрашиваем и кадастровые паспорта по недвижимому имуществу, и справки о стоимости кадастровые по недвижимому имуществу. Мы запрашиваем наличие вклада в сберегательном банке у наследодателя. Единственное, что на сегодняшний момент, может быть, не решено еще в полном объеме, это необходимость предоставления справок жилищно-эксплуатационных органах с места жительства наследодателя, последнем месте жительства, для того, чтобы у нотариуса были доказательства места открытия наследства, и справки с места жительства, опять же, жилищно-эксплуатационных органов по сделкам, которые касаются отчуждения жилых помещений. Это необходимые документы. Эти документы, конечно, на сегодняшний момент мы не можем получить. Получают сами граждане, либо наследники, либо участники сделки. А остальные документы по наследственным делам практически собираются в электронном виде.
То есть, по большому счету, вы работаете по принципу одного окна сейчас, по столь популярному?
Можно так сказать. Если еще у нас будут в дальнейшем сделаны те разделы электронного взаимодействия нашей программы «Енот», касающиеся возможности получать документы по актам гражданского состояния, если у нас будут возможности получать документы, касающиеся места жительства, то здесь тогда совсем все будет легко. Пришел гражданин с паспортом, и мы все собираем, полный пакет документов. Россия идет по пути других стран. Мы долго изучали, нотариусы, я имею в виду Федеральную нотариальную палату, долго изучали опыт Франции, где нотариусы как раз занимаются от начала до конца, и граждане там не куда они ходят, все делает сам нотариус, они приходят только уже после того, как нотариус все сделал и выдает им готовый документ. И, в общем-то, начало пути есть, и на сегодняшний момент, вот по наследству и по сделкам, мы можем уже сказать, что мы приблизились к деятельности таких нотариусов, как нотариусы Франции, за исключением вот как раз места жительства и органов ЗАГС. Это единственное, что мы сейчас электронно получить не можем. После того, как нотариус нотариус выдает свидетельство о праве наследства или удостоверяет сделку по отчуждению недвижимого имущества, у него есть возможность электронно передать документы на регистрацию права и выдать уже наследникам или участникам сделки выписку из единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о том, что право прошло регистрацию.
То есть даже в Росреестр не надо ходить?
Ну да, да, и эта возможность есть, но так как это начало только, есть определенные моменты, которые мы решаем, опять же, на уровне взаимодействия и общаемся и с Росреестром. Бывает, что у нас электронные сервисы подвисают, но это правда начало только, и уже вот эти вот моменты, когда не так быстро получается получить определенные документы, или обработки наши документы не очень быстро происходят, и немножко нестыковка получается по расчету государственной пошлины. Программа рассчитывает автоматически эту пошлину, но в результате проведения регистрационных действий бывает то, что не хватает каких-то денежек, и регистрация проходит не совсем те сроки, которые установлены законом. Ну и, в общем-то, по срокам, которые по государственной регистрации сейчас и по наследству, и по нотариальным сделкам, сроки укороченные. В течение 3 рабочих дней это делают, если нотариус передает электронно, 1 рабочий день.
Раздел имущества при разводе должен происходить теперь в обязательной нотариальной форме, да?
Да.
А это с чем связано?
Внесли изменения в семейный кодекс. Связано это с тем, что, в общем-то, всегда была предусмотрена обязательная нотариальная форма для брачного договора и для соглашения о разделе имущества, нажитого в браке, точно так же предусмотрели обязательную нотариальную форму. Это оправдано тем, что в брачном договоре может быть и имущество поделено. То есть все сделки, касающиеся имущества, приобретенного в браке, теперь требуют нотариальной формы. Причем здесь я могу успокоить граждан, которые развелись и забыли о том, что они наживали это имущество в браке. К нам, к нотариусам, вы можете прийти в любое время после расторжения брака и сделать соглашение о разделе имущества, нажитого в браке. Если у вас будет спор, то в суд вы можете обращаться только до истечения 3 лет с момента расторжения брака. Там исковая давность, у нас исковой давности нет, потому что у нас нет спора. Вы можете прийти, подтвердив документально, что имущество приобретено в браке. Для этого нужно будет справочка о регистрации брака в ЗАГСе, потому что при расторжении брака свидетельство о браке забирают либо суд, либо органы ЗАГС, и свидетельство о расторжении брака. И если имущество приобреталось в браке, соответственно, это предмет вашего договора, и в любой момент вы можете сделать раздел его. Вы можете сделать раздел как в долях, вы можете сделать раздел и по объектам имущества, которые вы наживали в браке.
Произошли изменения и по исполнительным надписям на кредитном договоре?
Ну, даже не столько по исполнительным надписям, сколько по возможности использовать эту исполнительную надпись. Банки очень долго хотели, и в конце концов убедили Государственную Думу о том, что возможна исполнительная надпись на кредитных договорах без обращения в суд. Исполнительная надпись нотариуса носит силу исполнительного документа, точно такого же, как исполнительный лист. И если вдруг есть задолженность по кредитным договорам, не удивляйтесь, что вам придет исполнительный лист без обращения кредитора в суд. Это снизит, опять же, нагрузку на суды. При этом будет возможность у банков очень просто получить свои денежные средства, пусть не в том объеме, как они вам выдавали кучкой, но тем не менее дробно и пропорционально через судебных приставов исполнителей.
Еще интересный момент, что теперь будут вынуждать принять наследство банкротов. Это правда?
Да, на сегодняшний момент, после вступления в силу закона о банкротстве физических лиц, есть определенные ограничения прав этих граждан, которые обратились либо сами, такое возможно, либо их кредиторы обратились в суды для того, чтобы признать их банкротами. Значит, сделки, которые граждане сделали в течение года до момента обращения в суд, могут быть признаны недействительными, особенно безвозмездные сделки. Есть такое ограничение, что если вдруг случилось, что наследник банкрот, и он отказался от наследства, то этот отказ от наследства его кредиторы или лица, которые будут заниматься процедурой банкротства, могут признать недействительным. Есть прямые указания в законе о банкротстве физических лиц. Поэтому здесь единственное, что можно призвать граждан, как можно меньше создавать долгов и как можно раньше возвращать долги, чтобы не проходило таких процедур.
Новым законом устанавливается возможность совершать нотариальные действия лицами местного самоуправления сельских поселений, причем только для людей, зарегистрированных по месту жительства в этих селах. С чем это все связано?
Ну, сказать, что это новое, нет, не скажешь. Система нотариальных органов, которые наделены правом совершать нотариальные действия, она состоит не только из нотариусов. Это и должностные лица органов местного самоуправления, это и должностные лица, которые могут совершать определенное количество нотариальных действий в силу Гражданского кодекса, это и должностные лица консульских учреждений. Ограничения в праве совершать нотариальные действия другими должностными лицами, а не нотариусами, они всегда существовали. И основа законодательства о нотариате говорила только об определенном количестве и видах нотариальных действий, которые могут делать эти должностные лица. Должностные лица органов местного самоуправления могли с момента принятия основы законодательства о нотариате делать только 4 нотариальных действия. Это удостоверение о завещании, удостоверение доверенности, удостоверение копии документов и выписок из них и свидетельствовать подлинности подписи на документах. После того, как была реорганизация органов местного самоуправления, сейчас у них чуть больше видов нотариальных действий, но при этом есть ограничения, что эти нотариальные действия могут совершаться только в отношении тех лиц, которые проживают на территории этих сельских поселений или административных округов. Но связано это, в общем-то, наверное, с тем, что все-таки нотариальная деятельность и совершение нотариальных действий для должностных лиц органов местного самоуправления не является основной. И понятно, что если для нотариуса существует масса требований и наличие образования, и прохождение стажировки, и сдача квалификационного экзамена, и прохождение курсов повышения квалификации каждые 4 года, то для должностных лиц органов местного самоуправления таких требований нет. Достаточно быть назначенным на должности и обращение граждан за совершением этих нотариальных действий. И, к сожалению, опять же, была статистика определенная негативная, когда вдруг появлялись документы, удостоверенные должностными органами местного самоуправления, которых, в общем, так будем говорить, в природе-то и не было. То есть как будто граждане приезжали, как будто совершали, как будто потом появлялись эти документы. Да, их не было немного таких отрицательных моментов, но тем не менее они привели именно к тому, что было такое решение. Я думаю, что это очень правильно. Есть у нас, опять же, на территории нашей огромной страны, даже не по Кемеровской области будем говорить, где нотариус может находиться только в райцентре, а сельские поселения разбросаны между собой и отсутствуют дороги, по-прежнему отсутствуют дороги между этими населенными пунктами либо самолетом, либо рекой. И то не во все времена года. Поэтому должностные лица органов местного самоуправления могут совершать вот эти вот востребованные нотариальные действия, доверенности, завещания.
Татьяна Карловна, о каких изменениях в законодательстве мы с вами не упомянули, но важно сказать, что мы упустили?
Ну, может быть, мы немножко упустили еще то, что нотариус на сегодняшний момент востребован и в корпоративном праве. Как правило, это общество с ограниченной ответственностью. Сделки с долями в уставном капитале нотариус удостоверяет. Нотариус занимается удостоверением протоколов общих собраний и других органов юридических лиц, опять же, ООО. Решение собрания на сегодняшний момент это относит Гражданский кодекс к сделкам, и там мы востребованы. Если в уставах общества с ограниченной ответственностью не указано на то, что эти решения принимаются единогласно, либо соответственно иным порядком, без участия нотариуса. И что касается вот юридически значимых действий с юридическими лицами, опять же, это электронное взаимодействие, по той причине, что нотариус наделен правом подписывать квалифицированные электронные подписью документов, и опять же, взаимодействие с ИФНС в связи с деятельностью юридических лиц и принятием их определенных решений. И здесь нотариус востребован, и достаточно, в общем-то, часто к нотариусу за этим обращаются. Существует нотариальное действие уже 2 года. Вид нотариального действия – это свидетельство о тождественности, факсимильный оттиск печати, подписи лица, который инвалидом по зрению является. Ввели это нотариальное действие для определенных целей. Это для того, чтобы в кредитных учреждениях и в банках гражданин, который инвалидом по зрению является, мог оформлять все банковские операции. То есть не подписывать собственноручно, а вот проставлять оттиск факсимильный и пользоваться этим на всю оставшуюся жизнь. Для того, чтобы это была возможность, нужно ему к нотариусу обратиться, расписаться и поставить оттиск факсимильный, которые должны быть между собой тождественны. Но, к сожалению, это нотариальное действие не всегда можно совершить только потому, что здесь законодатель упустил тот момент, что не все граждане-инвалиды по зрению могут писать. Они обучаются другой азбуке, они грамотные, но расписываться могут только те лица, которые потеряли зрение, ну, будем так говорить, не с рождения, которые расписываются по памяти, и вот с ними все будет легко и просто. В отношении тех граждан, которые обучались по азбуке Брайля, это нотариальное действие совершить невозможно по той причине, что они не расписываются. И факсимильным оттиском подписи инвалиды по зрению могут пользоваться только в кредитных учреждениях в банке. Если бы еще законодатель подумал чуть пошире и, например, разрешил расписываться этим отписком факсимильным в ЗАГСах, куда граждане приходят регистрировать брак, регистрировать рождение деток, разводиться в конце концов, если вдруг семейная жизнь не сложилась. Но там нет, там надо будет рукоприкладчика. Поэтому в ситуации, когда граждане, инвалиды по зрению, решили зарегистрировать брак, в ЗАГС пойдет нотариус вместе с ними.
У нас накопились вопросы от радиослушателей. Вот, например, такой. Сегодня мы заключили договор купли-продажи у нотариуса, но я экстренно уезжаю в командировку. Как мне зарегистрировать право собственности в этой ситуации?
Вот как раз-то воспользоваться теми возможностями, о которых я уже говорила. Сказать нотариусу: передайте, пожалуйста, мои документы на государственную регистрацию.
Мы с мужем покупаем квартиру по договору долевого участия. Могу я только на себя ее оформить?
Значит, если договор долевого участия, то здесь могут быть, ну, титульным, будем так говорить, владельцем указанном договоре любой из вас, хоть муж, хоть жена, хоть оба вместе. Следует иметь в виду, что все, что наживается в браке, это совместная собственность супругов. Даже если будет указан только муж или только жена, считайте, что вы там двое.
Следующий вопрос. Я покупаю квартиру. Проблема такая. Состою в браке, доход в семью приношу. Можно сказать, только я. У мужа нет постоянного заработка. Мне сказали, что оформить ее только на себя я не имею права.
Возможно, заключение брачного договора, по которому конкретно ли это имущество или какое-то другое будет личной собственностью кого-то из вас. Это возможно. В течение брака в любое время заключить брачный договор и предусмотреть, какое имущество будет в личной собственности каждого из вас, какое останется в совместной собственности, какое будет в долевой собственности, каким образом может быть изменен еще порядок пользования вашим имуществом, которое вы наживали в браке. И при наличии брачного договора, в котором будет как раз закреплено, что эта квартира будет лично вашим имуществом, ни застройщик, который вы будете заключать договор, ни Росреестр не будет чинить никаких препятствий и зарегистрирует ваше личное право.
Популярны ли у нас вообще в России брачные договоры?
Ну, с момента, когда возникла возможность заключения брачного договора в нашем семейном законодательстве, даже и раньше это был гражданский кодекс, только после этого семейный кодекс уже регламентировал более подробное заключение брачного договора. Сказать, что массы супругов или лиц, желающих вступить в брак, пошли к нотариусу, конечно, нет. Но я так думаю, что это связано с нашим менталитетом российским, авось и небось, я всем доверяю, и практика идет как раз по тому пути, когда вот как раз необходимо либо уже делить имущество, супруги приходят о том, что имущество делят, и семья уже буквально разваливается, либо когда кто-то из супругов имел имущество и имеет имущество и достаточно большой доход. А кто-то из супругов, будем так говорить, материальные ценности для него не очень важны.
Татьяна Карловна, большое вам спасибо за консультацию. Всего самого доброго.
Спасибо вам за внимание. До свидания.
А я напомню, в гостях у нас была сегодня нотариус Кемеровского нотариального округа Татьяна Крайнова. Спасибо, что оставались с нами. Всего вам самого доброго и до встречи на волнах Радио России Кузбасс.